Говорит Радио Свобода. Голодающий 138 дней в российской тюрьме украинский кинорежиссер Олег Сенцов в своем письме правозащитнице Зое Световой рассказал, что не собирается сдаваться.
Он верит, что плохое не бывает вечным. Он верит в так положительный исход этой бесконечного марафона.
По данным расследования группы «Беллингкет» и издания «Инсайдер», один из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля – российский полковник, удостоенный звания Героя России.
Мы узнали, что Башировым является полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига.
Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет о том, как скоро появится на Украине независимая единая поместная православная церковь.
Нам нужно не имущество, а нам нужны человеческие души.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 27 сентября. Итак, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который уже 138 дней держит голодовку в российской колонии, написал правозащитнику Зое Световой, что не ожидал, что его хватит настолько и не знает, насколько хватит еще, но он не сдается и морально не сломлен. Отрывок из письма Сенцова, которое было отправлено 25 сентября, Зоя Светова опубликовала на своей странице в Фейсбуке. В нем украинский режиссер благодарит всех, кто поддерживает его и других украинских политзаключенных, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон, как он пишет. «Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое», — написал Сенцов. Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать голодовку до конца. С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада. О письме и о деле Олега Сенцова моя коллега Любовь Чижова поговорила с правозащитником Зоей Световой.
Зоя, скажите, пожалуйста, вот каким вам кажется настроение Олега Сенцова, вот судя по его письму, которое вы получили и опубликовали?
Во-первых, я не опубликовала письмо, я только выдержку из письма опубликовала. И сделала это я ровно для того, чтобы еще раз напомнить о ситуации с Олегом, о том, что он голодает уже почти 140 дней, и что его требования не выполнены, да, что ни один украинский политзаключенный не освобожден, не обменен на российских заключенных, которые содержатся в Украине. Вот ровно для этого я и опубликовала отрывок. И еще поскольку Олег в этом письме просит благодарить всех людей, которые продолжают поддерживать его и украинских политзаключенных. Вот. Но, вы знаете, очень трудно сказать на самом деле, какое настроение у Олега реально, да, и какое у него состояние здоровья, самочувствия, потому что в письме он как бы, да, так очень пишет позитивно о том, что он верит, что плохое не бывает вечным, что он не сдается, что, в общем-то, он верит в такой, в положительный исход этой бесконечного марафона, да, который затянулся, имея в виду свою голодовку. Но ведь наравне с этим мы знаем, что он пишет письма другим людям, и в частности своей двоюродной сестре Наталье Капланной. Там он чуть ли не завещание, да, ей прислал, понимаете? То есть в этом письме, который он мне прислал, он говорит, что его самочувствие и настроение меняется в зависимости от погоды, да, он стал очень метеозависимым. Бывают такие дни, когда он просто лежит и даже не может ни читать, ни думать, и, в общем, находится в таком тяжелом физическом состоянии. Очевидно, что сила духа у него очень большая, да, очень у него, он очень сильный духом человек, и когда я была у него месяц назад в колонии, он говорил о том, что у него никогда не бывает депрессии, и это, конечно, потрясающе, потому что мы знаем, что практически у всех людей когда-либо бывают депрессии, да, а это человек, который вот свою жизнь, действительно жертвует своей жизнью ради других, мне кажется, что можно Олега, в общем-то, назвать в каком-то смысле праведником, да, это тот человек, который живет сейчас ради других, потому что ведь он никогда и среди требований своей голодовки не упоминал именно себя о том, что он требует, чтобы его освободили. Он требует, чтобы освободили невиновных, и тем самым он, в общем, требует справедливости и вот как бы примирения, мне кажется, между Россией и Украиной, потому что если бы обменяли украинцев, заключенных в России, на россиян, заключенных в Украине, то это было бы таким актом примирения. Мы видим, что между нашими странами нет никакого примирения, а напротив, да, в общем, продолжается вот эта вражда, война, и этот конфликт, он не угасает на всех уровнях.
Да, но тем не менее, вроде бы какая-то видимость того, что переговоры по обмену ведутся, она существует, и уполномоченные по правам человека и в России, и в Украине что-то пытались как бы делать по этому поводу, ну или делали видимость, что делают. Как все-таки вы расцениваете перспективы выполнения требований Олега Сенцова, которые он объявил в самом начале?
Ну, вы знаете, если в начале, да, более 3 месяца назад мы видели, что якобы как какие-то переговоры или какая-то видимость переговоров есть, то сейчас, если какие-то переговоры ведутся, то они ведутся за заклухо закрытыми дверями или под ковром, или я не знаю где. Но непосвященные люди об этом не знают. И, на мой взгляд, время просто, ну, катастрофически не остается, времени не остается, потому что, что бы ни говорили сотрудники ФСИН, не говорили наверх в Кремль, что бы ни говорили Путину, например, там какие-то представители спецслужб о состоянии Олега Сенцова, я боюсь, что они говорят неправду. И они, может, говорят о том, что вот он не умирает, что он еще так может долго продержаться, потом вот мы его будем принудительно кормить, и все равно он не умрет. В конце концов, свою голодовку бросит. Но это все не так, потому что его состояние здоровья, оно может быть видимо, да, он пишет письма, у него все хорошо с головой, да, он там читает книги, да, занимается своим фильмом «Номера», который сейчас ставят в Украине, так отдаленно, да, дает указания режиссеру фильма, да, но, тем не менее, вот его организм, он находится сейчас на грани.
То говорит ваша практика как правозащитника, как бы вот сколько Олег может держаться еще с учетом уже имеющихся изменений в его организме после 138 дней голодовки?
Вот. Проблема в том, что нет никакого опыта в современной России. Ни один человек, еще ни один осужденный, еще столько заключенный, еще столько не голодал. Поэтому у нас нет никакой статистики, нет никакого опыта. Поэтому ни у меня, ни у сотрудников колонии, и вообще у сотрудников пенитенциарной системы, я спрашивала у них, они нет, не было таких случаев. Поэтому никто не может сказать, что может в любой момент случиться с Олегом Сенцовым. И достаточно ли будет медицинской помощи, чтобы спасти ему жизнь.
Как вам кажется, вот достаточно ли делает Украина, украинские власти для освобождения Сенцова? Или это тоже все подковерные какие-то действия, которых мы не видим?
Я не знаю, я не нахожусь в Украине, я не знаю, достаточно ли они делают. Единственное, я знаю, я предполагаю, что поскольку в Украине в марте, простите, будут президентские выборы, и, вероятно, ну, президентская кампания как бы уже начинается, да, подспудно, уже определяются кандидаты на этих выборах, и Олег Сенцов в данном случае является тоже вот такой разменной монетой на этих выборах. Вполне допускаю, что противники Порошенко делают все, чтобы Олега Сенцова не освободили при президенте Порошенко. Чтобы это ему не пошло в плюс, а наоборот пошло в минус, что Сенцов, не дай бог, погибнет, и Порошенко ничего не мог сделать. Но не могу судить. Если бы я была президентом Порошенко, я, наверное, каждый день бы выступала в защиту Олега Сенцова, каждый день звонила бы Путину, но, наверное, президенты так не могут делать.
С правозащитником Зоей Световой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство внутренних дел Великобритании отказало российской генеральной прокуратуре в оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который гласит, что в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам. Власти Великобритании считают, что за попыткой отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. В нападении британская полиция подозревает людей с именами Руслан Баширов и Александр Петров. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала RT. В интервью они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. Вчера группа Bellingcat и российское издание «Инсайдер» опубликовали расследование, согласно которому Руслан Баширов – это псевдоним полковника Главного разведывательного управления России. Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с Башировым и подтвердивших его личность. В расследовании говорится, что псевдоним Руслан Баширов появился в 2010 году. Тогда же полковник ГРУ получил паспорт на это имя и переехал в Москву. В 2014 году ему было присвоено звание Героя России. Собеседник ведущего программы «Настоящее время. Америка» Романа Мамонова, Роман Доброхотов, главный редактор издания «Инсайдер».
Мы узнали, что Башировым является полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чупига, который до этого служил сначала в Чечне, затем участвовал операции по вторжению в Украину, где, собственно, он получил звание Героя России. Причем я напомню, что, как правило, это не просто звание получает человек указом Владимира Путина, но, как правило, вручение, награждение происходит в личном присутствии президента. Это было в 2014 году. Ну, а, собственно, дальше историю, начиная с 2016-го, мы знаем, что уже после окончания так называемой консерватории, она же Академия Генштаба, он получил второе имя Руслан Баширов и начал участвовать в его операциях на территории Европы.
То есть вам удалось установить, что его реальное имя – это Анатолий Чупига. Родился он в 79-м году. Я не буду спрашивать напрямую все-таки, каковы ваши источники, но чем вы вот подтверждаете эту информацию? Вам удалось получить какие-то учетные карточки, документы?
Ну да, здесь ничего нового, мы просто нашли его реальное имя и после этого получили выписку из паспорта с фотографией, она опубликована у нас на сайте, можете посмотреть.
Я понимаю, что сейчас большой к вам интерес к вашей публикации, а есть ли понимание вообще, почему, если они были сотрудниками ГРУ, так участвовали в такой серьезной операции, зачем их выпихнули в публичное поле канала RT и Маргарита Симоньян?
Слушайте, ну, это звучало бы для меня удивительно где-нибудь лет 15 назад, но у нас есть другой сотрудник спецслужб Луговой, который после убийства Литвиненко стал депутатом Государственной Думы. Так что удивляться, что сейчас у нас два ГРУшника дали интервью, мне кажется, как-то странно.
Чупига является по-прежнему действующим сотрудником Главного разведуправления, вернее, сейчас это, как это, главный штаб?
Ну, нам, конечно, сложно это проверить вот на данную секунду, но, очевидно, на момент отравления Скрипаля он им являлся. Вряд ли он делал это в качестве какого-нибудь фитнес-тренера или любителя архитектуры.
Вы пытались попросить какие-то комментарии, что-то вам ответили в официальных неких источниках? Я понимаю, насколько наивно может звучать этот вопрос, но тем не менее.
Нет, с ГРУ мы не пытались связаться и просить у них комментарии. Я думаю, что если они захотят дать какой-то комментарий, они сами с нами скажут, даже если мы это не захотим.
Роман, я должен спросить, чисто с журналистской точки зрения, учитывая, что российские власти уже заявили, что сейчас ищут, кто и вам, и другим СМИ слил паспортные карточки загранпаспортов, вам поступают какие-то угрозы, вообще какая-то реакция вот такого рода есть?
Нет, угроз нам никаких не поступает, то есть если сотрудники ФСБ захотят с нами поговорить, конечно, они могут это сделать, но лично я признаюсь, что даже не в курсе, каким образом брали именно выписки из паспорта, поскольку этим занималась Bellingcat. Поэтому помочь им в этом смысле ничего не могу. Но, опять же, если здесь было совершено какое-то правонарушение, то именно со стороны тех сотрудников, которые эти карточки передали, а не со стороны журналистов, которые руководствуются законом о СМИ и имеют полное право публиковать общественно значимую информацию. Тем более, что в публикациях все персональные данные были там замазаны, и мы не вытащили их персональные
данные. Ну и главный, конечно, вопрос, который сейчас многие задают, в том числе в комментариях, как я вижу, а по поводу Петрова что-нибудь в ближайшее время обещаете опубликовать?
Ну, мы работаем над этим. По крайней мере, то, что мы точно знаем, мы собираемся опубликовать информацию о том, как сотрудники российских спецслужб получили доступ к британскому визовому центру и получили деловые визы, даже не имея никакого бизнеса в России.
Говорил главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброходов. С ним беседовал ведущий программы «Настоящее время. Америка» Роман Мамонов. И, как вы только что слышали, сотрудники ФСБ ищут тех, кто передал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Баширова. Сергей Канев, журналист центра «Досье» и соавтор расследования о документах предполагаемых отравителей Сергея Скрипаля, узнал, что Управление М Федеральной службы безопасности России, противодействие коррупции в правоохранительных органах, проводит доследственную проверку. Канев считает, что может стать обвиняемым, если после проверки дело все же возбудят.
Несомненно. Я еще раз убедился, что мы шли в правильном направлении, и Баширов и Петров являются кадровыми офицерами ГРУ. Как там уголовное дело будет выруливать? Да, если дана команда сверху нас упаковать, то это разглашение гостайны. Самая легкая статья – это разглашение персональных данных. Но поскольку это не участковый занимается по месту жительства, а управление МФСБ, то, видимо, там настроено серьезно. И авторов расследования, а они знают двоих, меня и Романа Доброходова из «Инсайдера», нас могут привлечь. Ну, в принципе, я всегда готов к всевозможным обыскам, провокациям, допросам. Меня уже тысячи раз вызывали. Неприятно, конечно, ну а что делать? Сидеть дома или в библиотеке и не заниматься расследованием? Я так не могу. Это моя страна, и я им ее не отдам. Этим Петровым, Башировым и их начальникам. Но все может быть. Я так скажу, что не все ФСБшники или менты, ярые государственники, патриоты, ну в кавычках, многие понимают, что в стране творится, и я сейчас делаю большое расследование о ГРУ вообще, чтобы мы знали, что это такое, да, читатели и налогоплательщики. И мне вот помогает бывший сотрудник ГРУ, который так и сказал, мы деградируем вместе со страной. Вот служба говорит, обидно. В принципе, он и тогда при Советском Союзе был не в восторге от того, что творится. То, что вот я сейчас изучаю сводки, какие-то оперативные истории выслушаю. Такой же бардак, такая же срань. Пьянь, извините за выражение, как в ФСБ или МВД. Но, вы знаете, вот тратятся миллионы рублей, да, на подготовку сотрудников, на вот эти секретные спецмероприятия. И один какой-нибудь пьяный гаишник, не пьяный даже, коррумпированный, да, он просто может вытащить их адреса, да, из гаишной базы, и все видно, кто сотрудник ФСБ, ГРУ, ФСО, да, по адресам видно. Они же, вот, допустим, ГРУшники, они регистрируются по одному адресу, да, общежития. Гаишник забьет это в базу, да, вот там, допустим, и все, все выскочат, и вот эти миллионы рублей просто на ветер были пущены.
Говорил журналист Сергей Канев. Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжит наш традиционный опрос на улицах Москвы. В нем мы возвращаемся к теме очередного ареста главы фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального. Угрожает ли российской власти деятельность Алексея Навального? Такой вопрос прохожим задавал наш корреспондент Иван Воронин.
Угрожает ли власти деятельность Навального?
Я думаю, что нет, потому что как оппозиционер мне он очень нравится и симпатизирует, но я не верю в то, что в этой стране можно что-то изменить, к сожалению.
Ну, я так думаю, угрожает, наверное, раз они его куда-то прячут. Ну, всегда чем-то угрожает, когда человек говорит не то, что надо.
Угрожает? Нет, я думаю, что не угрожает. Люди, которые его поддерживают, во-первых, как на мой взгляд, не так много, как мне кажется. А во-вторых, Ну, как бы, не знаю, а что угрожает? Власть сменится, просто одни люди уйдут, другие придут. Ничего страшного в этом я не вижу.
Может быть, угрожает, я не уверена точно. То, что он людей за собой зовет на митинги, это глаз народа, так сказать.
Практика показывает, что не угрожает. Но все, что происходило это время, мне кажется, угрозы все-таки нет. Это маленькие попытки. К сожалению, общему.
Да, я сомневаюсь. Я думаю, что это, как это называется, законная позиция, ну как, прикольно, путинская позиция. То есть он, ему власти деньги дают за то, что, за то, что он делает, скажем так.
Нет, наверное, нет. Но он же не с пистолетом не носится.
Я думаю, да. Она не угрожает властям, она просто оппозиция, другое мнение, которое, к сожалению, наше общество не готово принять, возможно, в силу того, что наша власть имеет большой вес, большой охват в нашей стране.
Я думаю, что он может свергнуть это правительство, ну, я надеюсь. Но это опасно для власти, если там, Единая Россия перестанет существовать в нашем обществе.
Нашей власти ничего не угрожает. Это уже выборы у нас показали, как они у нас замечательно прошли.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, угрожает ли российской власти деятельность Алексея Навального. Опрос провел Иван Воронин. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Словакии задержаны 8 подозреваемых в убийстве журналиста словацкого издания «Actuality» Яна Куциака и его подруги Мартины Кушнировой. В их числе следователь полиции. Журналист Ян Куцак и его девушка были убиты 25 февраля. В сотрудничестве с Международным центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куцак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Несколько членов Кабинета министров, включая главу правительства Словакии Роберта Фицо, ушли в отставку. Российские банки на фоне угрозы новых санкций ввозят в страну рекордные объемы евро, снижая при этом ввоз долларов. В июле через банковский сектор в Россию пришел рекордный с 2014 года объем наличных евро, в сумме которая эквивалентна более чем 2 миллиардам долларов. Это следует из статистики Центробанка. За этот же период банки перевели в Россию вдвое меньше объем долларов, чуть более 900 миллионов. Европейский центральный банк подтвердил наличие этой тенденции в России. Она совпала с объявленным в стране постепенным отказом от доллара во внешних расчетах. Эксперты стали задумываться о таком решении в связи с тем, что США готовят против России меры, способные фактически запретить российским банкам работать в Америке. Число россиян, которые готовы лично принять участие в акциях протеста против повышения пенсионного возраста, резко сократилось за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. В августе протестовать против повышения пенсионного возраста были готовы 53% респондентов, в сентябре только 35%. Почти 40% опрошенных считают, что предложения президента Владимира Путина никак не меняют параметры пенсионной реформы. Еще четверть полагают, что они ее даже ухудшают, и лишь 29% согласны, что они смягчают первоначальные планы правительства. Треть опрошенных заявила, что стало хуже относиться к президенту после его телеобращения 29 августа, посвященного пенсионной реформе. И только 7% лучше. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в рамках визита в Вашингтон встретился с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом. По словам иерарха, он приехал в Соединенные Штаты за поддержкой Украины в вопросе о получении автокефалии. В Вашингтоне патриарх Филарет также встретился и поговорил с корреспондентом русской службы «Голоса Америки» Ксенией Турковой. Он рассказал, когда, по его мнению, на Украине появится независимая единая поместная православная церковь, почему он хочет, чтобы это произошло как можно быстрее, в чье ведение после этого перейдет Киевско-Печерская лавра и как будут приниматься решения о переходе украинских церковных общин из Московского патриархата в новую украинскую православную автокефальную церковь.
А почему важно именно сейчас решить этот вопрос, как вы говорите, до конца года?
Потому что уже мы 25 лет добиваемся этого Томаса от Вселенского Патриарха, и пока не было никаких таких движений серьезных. А в этом году президент Украины Порошенко активно взялся за этот вопрос. И поэтому вы спрашиваете, почему? А потому что президент заинтересован в том, чтобы была автокефальная церковь. Почему заинтересован? Потому что без единой церкви государство не может долго просуществовать. Вот взять, например, автокефальные церкви Балкан, которые входили в состав Константинопольского патриархата. Когда образовывались государства, параллельно образовывались и автокефальные церкви. Первый такой – Греция. Греция вышла из состава Османской империи и после этого отделилась от Константинопольского патриархата Элладская церковь. Вселенский патриарх долго не давал Томас об автокефалии Элладской церкви, а потом вынужден был дать. Такое же было и с румынской церковью.
И с болгарской.
Болгарской, сербской церковью. И поэтому Украина в этом отношении не является исключением. Она идет тем же историческим путем, который прошли названные мною церкви.
Ну, с исторической точки зрения, да, это понятно. Но я имею в виду краткосрочную вот перспективу. Почему важно именно сейчас? Связано ли это с выборами, которые будут в марте?
Это не имеет отношения к выборам. Потому что Порошенко, как человек верующий, искренне верующий, понимает, что без украинской церкви государство не может быть. И поэтому он хочет, чтобы при его президентстве Украина утвердилась как государство. Поэтому он армию создал. Для этого же армия была не боеспособной.
Но он создал армию в условиях агрессии.
В условиях агрессии. Но он понимает, что без армии не может существовать государство. Он также понимает, что и без церкви не может существовать государство. И поэтому он и армию укрепил, и хочет, чтобы была в Украине единая церковь. Но поскольку, вы спрашиваете, почему в этом году? Потому что в следующем году заканчивается полномочия его как президента. И поэтому и мы заинтересованы в том, в его президентство мы получили Томас в автокефалии.
Ну, может быть, это у меня циничные мысли, как у журналиста, но, может быть, это он использует вот этот момент в качестве своей предвыборной кампании?
Ну, я не думаю. Может это влиять? Может. Но его задача не предвыборная кампания, а его задача в свое президентство – утвердить украинское государство, создать армию, способствовать созданию единой православной церкви. Вот вы его читали эти...
Три принципа.
Так.
Да.
Армия, язык и вера, то есть церковь, для того, чтобы было государство. Вот он и действует в этом направлении. Мы поддерживаем его. И мы придерживаемся такой позиции, как и он. Потому что знаем, что без духовной основы государства не может существовать.
Вот, допустим, украинская церковь получила автокефалию, все это произошло. Как дальше будет все происходить технически? То есть уже не будет Киевского патриархата, а будет формироваться новая церковь?
Будет объединенная церковь из трех разделенных церквей, будет одна украинская православная церковь. Но поскольку возглавлять будет патриарх, поэтому патриархат, как второе название, останется. Так же, как, например, русская православная церковь, московский патриархат, болгарская православная церковь, болгарский патриархат, так и украинская церковь, поскольку она будет возглавляться патриархом, она останется патриархатом. Каким? То ли украинским, то ли киевским, но патриархат.
Какова в этом случае, может быть, судьба Киево-Печерской лавры?
Киево-Печерская лавра является памятником архитектуры и находится в ведении государства. Кому государство передаст, тот и будет пользоваться этой святыней. А вообще-то Киево-Печерская лавра – украинская святыня или российская? И фактически украинская святыня – Троицы Сергия Лавра, святыня украинская или российская? Российская. А почему Киево-Печерская Лавра должна быть святыней российской церкви? Но все будет совершаться свободно, без всякого насилия. Мы не допустим этого. Потому что почему не допустим насилие не только по отношению там, к монастырям и вообще к приходам? Потому что нам нужно не имущество, а нам нужны человеческие души.
А вот как раз по поводу человеческих душ. Вот если взять храмы Московского патриархата, если какой-то конкретный храм захочет перейти, стать частью украинской церкви, это будет возможно? И как эти вопросы будут решаться?
Вот мы думаем, есть закон о том, что каждая религиозная община избирает свой центр. Такой закон есть. А вот как этот закон претворить в жизнь нет. Так же, как в Советской Конституции была статья о том, что каждая республика имеет право выйти из Союза. А вот как выйти из Союза не было. И поэтому держали Советский Союз единым. Так и тут. Будет принят закон в развитии того закона, который уже существует. Мы хотим предложить, что если две трети общины избирают русскую церковь, значит, храм будет принадлежать религиозной общине Русской Православной Церкви. Если же две трети религиозной общины захотят перейти в украинскую церковь, уже в новую, объединенную, то храм будет принадлежать им.
То есть все будет решать община, все будет решать люди?
Все будет решать, да. Если большинство, две трети, за российскую церковь, будет храм принадлежать общине российской. Если же две трети будет за украинскую, будет принадлежать... И таким способом мы избежим всякого насилия. Собирается приход, голосуют, то подсчитывает голоса и принимает решение.
Вот вы примерно год назад приводили такие цифры. 44-48% населения поддерживает Киевский патриархат. Эта цифра за последний год увеличилась? И насколько вообще события последних 5 лет повлияли на переход людей с Московского патриархата в Киевский?
Война очень повлияла на переход верующих из Московского патриархата в Киевский. И поэтому вот такие проценты до 44-48% населения Украины поддерживают Киевский патриархат, а до 20, только до 20%, а было 24%, московский патриархат. А вот сейчас происходит интенсивный переход верующих московского патриархата в киевский. Из-за чего? Из-за того, что московский патриархат не поддерживает нашу армию, считая, что они убийцы. И доказательством того является поведение митрополита Ануфрия в Верховном Совете, когда президент Порошенко вручал знаки героев Украины, все встали, и гости иностранные, а митрополит Ануфрий сидел, и с ним был еще архиерей, хотел встать, и он его посадил на место. То есть они сидели. Потом журналисты его спросили, почему вы не встали? А он ответил, потому что мы убийц не почитаем.
Но на самом деле не все храмы Московского патриархата придерживаются такой позиции. Есть те, которые поддерживают армию в том числе.
Не все. Так вот эти не все и придут в Украинскую церковь.
А священники переходят, переходили из Московского патриархата?
Переходили, но очень мало. Очень мало. Боятся. Так, а верующие переходят тысячами, десятками, может, сотнями тысяч. Поэтому и увеличивается киевский патриархат так количественно.
Кстати, по поводу вот количественного вопроса. Украинская церковь в случае получения автокефалии может стать самой крупной в мире?
Ну, может быть, не самой крупной, но не меньше, чем русская церковь. Но по активности, по количеству приходов, она будет самой большой церковью православия. Потому что если сейчас 12 тысяч приходов московского патриархата, 5 тысяч киевского патриархата, это 17 500 приходов автокефальной церкви, то это больше намного, чем весь московский патриархат. Поэтому украинская церковь, если и не будет больше за русскую церковь, то и не меньше. Хотя население в Украине меньше, чем в России, как мы все знаем, но активность верующих в Украине, например, вот на Пасху, по данным полиции, и российской, и украинской, на Пасху в Украине посетили 12 миллионов, а в России при 142 миллионов 8 миллионов. Видите, какая разница? В Украине за годы независимости построено уже около 4 тысяч храмов новых. 4 тысячи за 25 лет.
Ну, в России тоже активно строят храмы. Это может разное означать, но там строят храмы.
Строят активно, но не так. Не так активно, как в Украине. Потому что духовенство, которое приезжает в Украину из России, удивляется, как быстро так строятся в Украине храмы.
Я еще приведу статистику. Это статистика соцслужбы Центра Разумкова украинской. И она говорит о том, что в целом создание автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Это свежий опрос. Не поддерживают 20%, и 35% это безразлично. Насколько, как вы считаете и чувствуете, автокефалия нужна вот именно на человеческом уровне, а не на государственном, на историческом? Вот просто для обычных людей. Почему это нужно?
Почему вот поддерживают московский патриархат? Потому что Москва объявила украинскую церковь киевского патриархата раскольниками, не канонические.
Да.
Так вот, пока такое клеймо на нас висит, вот эти, сколько там вы сказали, 20%?
Да, 20% не поддерживают.
Не поддерживают. Вот они из-за того, что мы раскольники. А вот когда мы будем иметь Томос, мы уже не будем раскольниками, вот тогда вот эти 20% изменятся, и они будут поддерживать автокефальную церковь.
С главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом беседовала корреспондент «Голоса Америки» Ксения Туркова. Мария, супруга украинского поэта Владимира Сосюры, регулярно писала доносы о том, что происходило в его окружении, что говорят его знакомые и соседи по дому Ралит, в котором жили известные украинские литераторы. При этом Данина, такой была кличка у Марии Сосюры, рассказала о своем сотрудничестве с органами безопасности не только мужу, но и любовнику, личному врачу и случайному знакомому. За разглашение государственной тайны она была приговорена к 10 годам лагерей. Дело впоследствии пересмотрели, а после возвращения из заключения поэт снова женился на Марии Сосюре. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Мария Данилова и Владимир Сосюра познакомились еще до того, как украинский поэт получил признание. Это произошло в Донецке, тогда Сталина, после концерта по случаю дня рождения Тараса Шевченко. Мария была родом из Ленинграда, выпускницей балетной школы и на 12 лет младше Владимира Сосюры. В 1931 году они поженились, а через 10 лет ее завербовал НКВД. Уже в России, то ли в Москве, то ли в Уфе, куда супругов эвакуировали из Украины. В украинских архивах доносов Марии Сосюры обнаружить не удалось, однако о том, что она их писала, стало известно благодаря делу, заведенному по обвинению в разглашении государственной тайны. Мария раскрыла себя сначала супругу, а затем еще нескольким знакомым. Но это вполне могло сойти ей с рук, если бы она не написала письмо главе Союза писателей УССР Александру Корнейчуку. «Сейчас к съезду я должна проработать несколько кандидатур, чтобы не было неприятностей на съезде, но вокруг меня масса толков. Я такая, сякая, розетакая. Может быть, я плохо конспирируюсь. Место моей явки – гостиница «Театральная», комната 26. И, может быть, кто-нибудь видел, как я входила и выходила из гостиницы. А для обывателя это пища». Но не верьте обо мне никому, что я безнравственная, развратная. Словом, то, что я вам открыла, это государственная тайна, за которую я могу поплатиться жизнью. Я дала клятву, я вам доверила свою жизнь. Если я откроюсь, меня уничтожат националисты. Если вы меня откроете, меня убьет советская власть. Конец цитаты. Почему Мария Сосюра написала это письмо, из материалов дела непонятно. Непонятно и то, почему ее муж, с одной стороны, посвящал ей стихи, а когда ее отправили в заключение, развелся и женился на своей машинистке. Правда, когда Мария Сосюра вернулась из заключения, он женился на ней снова. Эдуард Андрющенко, изучавший это архивное дело, говорит, что документов, свидетельствовавших о разводе супругов, ему обнаружить не удалось, хотя биографы поэта утверждают, что он был трижды женат. По словам Андрющенко, Владимир Сосюра писал просьбы освободить жену, но при жизни Сталина ничего не помогало. Только письмо Хрущеву возымело действие. В нем Мария Сосюра не просила снисхождения, а лишь о том, чтобы ее снова допросили. Суд снизил ей срок до 3 лет заключения, а поскольку в то время она уже отсидела 5 лет, ее отпустили на свободу. Эдуард Андрющенко говорит, что, возможно, мы никогда не узнали бы, что Мария Сосюра сотрудничала с НКВД, а впоследствии МГБ, если бы не ее неосторожность и последующее уголовное дело. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода». Почему нужно было представлять к Владимиру Сосюре агента, ведь он же был поэт, который абсолютно был лоялен советской власти. Как вы объясняете это?
Сосюру, в принципе, нельзя назвать абсолютно лояльным советской власти литератором. В его биографии были, с точки зрения того режима, можно сказать, темные пятна, в том числе участие в гражданской войне, да, на стороне армии Украинской Народной Республики, и некоторые из его произведений в разные годы считались идеологически невыдержанными, из-за чего звучали обвинения в национализме на страницах прессы и так далее. И Сосюра был вынужден оправдываться и доказывать, что, в общем, он лоялен все-таки режиму. Даже не учитывая этого, в любом случае агенты на протяжении всей истории Советского Союза интересовались настроениями, взглядами писательской среды. Нужно было держать руку на пульсе. Все прекрасно понимали, что даже те из деятелей культуры и искусства, которые выступали с какими-то абсолютно прокоммунистическими произведениями и ничем не декларировали какие-то националистические взгляды. На самом деле в приватных беседах могли вот что-то такое крамольное, запрещенное высказывать. И ну, довольно часто это опять-таки через агентов доходило до органов. И этого мы не можем точно говорить, потому что агентурное дело не сохранилось. То дело, в котором четко можно было бы увидеть, что именно она сообщала, да. Вот. Но можно предположить, что она должна была наблюдать за настроениями, разговорами не только мужа, но и писательской тусовки того времени всей, да, потому что все друг с другом общались, все прекрасно знали, кто что сказал, кто каких взглядов придерживается. Более того, все заслуженные литераторы жили в Киеве в одном доме, да, все были соседями, то есть часто друг с другом пересекались. И вот даже в деле, да, есть эпизоды, когда националист молодой приходил к ним в гости и в то же время к соседям, вот к Максиму Рыльскому, например, тоже известный писатель украинский. Мария Сосюра об этом сообщила.
Но, тем не менее, вообще ситуация, что ее вербуют, и она должна доносить на мужа, это, в общем, не совсем такая тривиальная история. Как она вообще могла согласиться на такое? Это же близкий для нее человек. Или вы думаете, что это происходило под давлением?
Зная вот из других подобных дел, эпизодов, чьих-то воспоминаний, мы понимаем, что вербовка проходила не в такой форме, что там вот первый раз встретились, допустим, и сразу же ей сообщают, что вот надо сообщать о муже. Это могла быть долгая беседа, подходом там издалека. Плюс надо понимать, что вербовка произошла во время войны. Как она сама говорит, вообще изначально все делалось ради работы в тылу врага на оккупированных территориях. Ее должны были отправить в Киев. Но это тоже такая версия, скажем так, неподтвержденная. Ну, возможно, также могли сыграть на этом, что вот сейчас война, а уже дальше в процессе они стали больше интересоваться какими-то процессами в среде литераторов. К тому же убеждать они умели. Такие формулировки вполне могли звучать, что вы наоборот поможете своему мужу. Он, возможно, в какие-то моменты может поддаться влиянию своего окружения. Среди писателей, вы знаете, много националистов, и Сосюра с ними общается, ваш муж, и это может его погубить, например, вот так. И соблюдая бдительность, внимательно присматриваясь к тому, кто с ним общается, вы можете, наоборот, ему помочь. Это вполне естественно бы прозвучало в тех условиях. И она бы не выглядела сама перед собой предательницей, которая стучит на мужа.
Вы говорили, что те доносы, которые она писала в НКВД, не сохранились, но, тем не менее, вот из той информации, которую вам удалось обнаружить, что она рассказывала о муже, о его окружении?
Мы достоверно знаем о двух эпизодах, информация о которых есть в этом деле. Это было в Москве во время войны, в разговоре с мужем и их общим знакомым литературным критиком. Мария Сосюра произнесла такую фразу, что скорее бы немцы победили, что-то в таком духе. В общем, хотела проверить настроение, но муж возмутился, сказал что-то вроде «быстрее бы все фашисты исчезли вообще с земли». В НКВД это назвали провокационным методом работы, то есть они, скажем так, вот эту инициативу ее не одобрили. То есть это не было какое-то задание кураторов. По своей воле она вот эту фразу обронила. Это потом в деле фигурирует как ее провокационный метод в работе. И вторая история, это уже произошло после войны. К ним стал приходить в гости молодой человек. Она называет его имя. С разговорами о том, что вот он является большим поклонником творчества Сосюры, с какими-то такими националистическими высказываниями, и стал убеждать супружескую пару, что, как она пересказывает, молодые бандеровцы, да, то есть это ее, по-моему, даже бендеровцы, да, вот такая была расхожая в то время форма, не совсем корректная. распространена, вот она именно такую форму использует. Вот эти самые бандеровцы очень уважают Сюру, его жену, и если те захотят убежать за границу, куда-то на запад, то есть с точки зрения Советского Союза стать предателями Родины, то бандеровцы им в этом помогут и за границей их, так сказать, приютят. Конкретные страны не назывались. Ну, в общем, тоже что-то такое похожее на провокацию. Он с такими разговорами несколько раз приходил на протяжении там одного лета, 47-го, получается, года. Они общались, и он также заходил к соседям-писателям, которые жили рядом. Мария об этом сообщила чекистам. Она прямым текстом не рассказывает, что было дальше, но, видимо, его задержали. Хотя мы до конца не знаем, кто это был. Здесь два варианта. Или это реальный человек. Другая версия, что это была провокация тех же спецслужб. То есть проверяли в том числе агента Марию Сосюру, возможно, да, как она себя поведет в такой ситуации, выдаст ли этого человека. Ну и самого поэта, возможно, тоже могли таким образом проверять. Мы не можем однозначно делать вывод, какая из этих версий верна. Я, например, проверял по картотекам осужденных. Такой человек не проходил, то есть его не было среди там арестованных в то время националистов. Или информация не сохранилась, или вообще этого молодого человека, Микола Гебрі, его якобы звали, или его вообще вот не было.
В какой-то момент Владимир Сосюра узнал о том, что его супруга является сотрудником НКВД, и он, тем не менее, не развелся с ней и никак, в общем-то, на это, я так понимаю, не отреагировал. С чем, по вашему мнению, это может быть связано? Он боялся?
Вполне возможно. Ну и, может быть, действительно была такая сильная любовь. Это одна из тайн этого дела. Во-первых, нет достоверной, зафиксированной четко в каких-то источниках информации о том, где, когда, при каких обстоятельствах это произошло. Мы можем предположить, что Мария, которой мы уже знаем точно, что она не умела хранить тайны и в какие-то такие моменты, скажем так, эмоциональные, могла вот просто в процессе какой-то доверительной беседы со своим мужем просто вот признаться ему там в порыве чувств. Возможно, он мог быть благодарен ей за то, что она ему призналась. Может быть, действительно боялся, потому что оба понимали, что вот развод в любом случае заинтересует чекистов, и тогда под удар могут попасть оба. Возможно, просто все дело в их большой любви. Как известно, ее очень сильно любил, и именно поэтому нашел в себе силы простить ее.
Но вообще она была агентом никудышным. Она, судя по материалам дела, рассказала о том, что она сотрудничает с органами госбезопасности и любовнику своему, и врачу, и мужу, и какому-то даже совершенно постороннему человеку. Это вообще часто так случалось, что завербованные агенты так себя вели?
Не часто такое происходило. Обычно понимали, какие последствия могут быть. Это скорее исключительный случай, потому что это разглашение государственной тайны человеком, который давал подписку о неразглашении. В том, что она так поступила, не было каких-то особых серьезных мотивов. Эти несколько случаев, о которых она рассказывает в процессе допросов, просто во время вот каких-то приятельских бесед, она говорит, мы гуляли по Киеву, шли долго, разговаривали на разные темы, и вот тут я решила признаться человеку. То есть каких-то целей за этим не стояло. Более того, Мария Сосюра написала об этом в письме, но это вообще было очень глупо, потому что сообщать об этом Корнейчуку, который возглавлял Украинский союз писателей, но это было особенно неосмотрительно, потому что она прекрасно понимала, что Корнейчук, так же, как и ее муж, находится под пристальным вниманием спецслужбы и в любой момент, боясь за себя, может просто ее выдать. Но ее стремление развеять слухи, которые о ней ходили, в какой-то момент перевесило ее осторожность.
О деле супруги украинского поэта Владимира Сосюры Марии, с киевским архивистом Эдуардом Андрющенко беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 27 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».